Ну, сегодня мы поговорим о свадебном обряде. Вообще, сразу хочу сказать, что, конечно, это не благодарное занятие рассказывать о свадьбе, потому что это настолько такое вербализированное действие, настолько оно вокально разнообразное, настолько красочное, театрализованное, что, конечно же, просто вот в лекции не передать. Поэтому я свою задачу вижу не как бы в таком не поверхностном знакомстве со всеми этапами свадебного обряда. Это разумеется, как бы, да, но я пытаюсь дать и глубинную семантику, по крайней мере, некоторых обрядовых действий, там, жестов, слов. Как мне кажется, это вот наиболее интересный, наверное, такой подход. А остальное, в общем-то, можно почерпнуть из доступной литературы, из интернета. Я хочу напомнить, что свадебный обряд, ну, названо, по-моему, свадебные обряды, да, ну, как бы можно, конечно, свадебный обряд во множественном числе говорить, можно говорить просто свадебный обряд как некий, как некая целостность определенных обрядовых действий, да, все это обряд. Так вот, свадебный обряд относится к обрядам жизненного цикла. Я хочу вам напомнить, что этнографы, по крайней мере, отечественные этнографы, они выделяют три типа обрядов или ритуалов. Это первый вид – календарные обряды, да, там святки, Пасха, Масленица и так далее, Троица. То есть те обряды, праздники, которые, значит, проходят в течение года и повторяются. Второй тип – это обряды семейные или жизненного цикла, или переходные обряды. Так вот, свадебный обряд относится ко второму типу обрядов. Это переходный обряд, который оформляет изменение статуса человека, оформляет его переход, поэтому они переходными называются, из одного состояния в другое состояние. Наряду с родинным обрядом и погребальным обрядом. Плюс к этому еще и, конечно, обряд инициации, который является таким классическим обрядом перехода. Но поскольку мы имеем дело в данном случае с русской культурой, которая относится к европейскому ареалу, да, культурному ареалу, то об обряде инициации, как бы, обряд инициации менее не была распространена, да, вот, в Европе. Мы об этом говорили и там, на прошедших лекциях об обряде инициации. Я как-то тогда сказал, что ученые тоже заметили такую интересную закономерность, чем развернутый обряд инициации, тем более свернутый свадебный обряд. И там, где обряд инициации существует в своем классическом виде, в каких-нибудь океанических сообществах, австралийских, да, то там практически свадебного обряда нет. Он практически до минимума сведен. То есть можно сделать вывод, что, собственно, они дублируют в каком-то смысле вот эти два обряда. Итак, это переходный обряд, да? Ну и третий тип обрядов – это оказиональный обряд или, ну, собственно, оказиональный называют, от слова «occasion», «occasion» английское, да, «по случаю». То есть это тот тип обряда, который не предшествует событию, в отличие от календарного обряда, от обряда жизненного цикла, а тот обряд, который идет как бы вслед за событием. И он выступает как такая, знаете, как палочка-выручалочка, как аварийная система, ну как МЧС, я не знаю, случился кризис, прибегает к обряду, и кризисная ситуация разрешается. Это ситуации болезни, медицина, да, ситуации засухи, ситуации наводнения, любого другого какого-то природного катаклизма. Прибегает к, значит, к казиональному обряду и совершает действия. Но это отдельная тема. Сегодня мы будем говорить именно об обрядах перехода и конкретно о свадебном обряде, который на самом деле, вот мы, это ведь наша классификация научная, да, внешние, как бы, да, то есть этные. Помните, мы говорили, есть эмный взгляд, этные, эмный это изнутри взгляд. Интерпретация носителей культуры, а этны – это как бы с дистанции, извне, взгляд наблюдателя, его интерпретация. И, как правило, они, конечно, не совпадают, эти два взгляда, да, потому что, ну, соответственно, разные ракурсы взгляда на одно и то же событие или явление. Так вот, и эмны, и этны взгляд говорит о том, что и родинный, и свадебный, и погребальный обряд, они действительно очень тесно связаны. Это не только, я к чему это говорю, что это не только наши какие-то научные, такие досужие домыслы, что ли, да, интерпретации, далекие от реалий каких-то. На самом деле, данный фольклор, этнографии, данные языка тоже указывают на то, что в народе это осознавалось. фольклорных текстах, например, свадебных, идет отсылка к родинному обряду и к погребальному обряду. И наоборот, в погребальном обряде идет отсылка к свадебному обряду или к родинному обряду. Вот такие взаимные переклички. И ученые наши, питерские ученые, такие известные ученые-филологи Байбурин и Левентон, когда-то еще в 70-х годах написали работу, статью, в котором они обозначили, дали такое наименование этих обрядов. Вот есть срединный обряд, это свадебный обряд, есть рамочные обряды, которые как бы в рамку оформляют жизненный путь человека. Это родинный обряд и погребальный обряд. Так вот, идея-то у них одна, это переходные обряды, да? Идея какая? Помните, переходный обряд, он в основе его лежит трехчастная структура. Умирание, смерть, возрождение в новом статусе, в новом качестве. Это в родинном обряде, в свадебном и погребальном обряде. Но что интересно, в родинном обряде, если мы вот эту трехчастную структуру возьмем, мы увидим, что умирание, оно символически, да? Это некая как бы метафора. И смерть как бы символически, да? Там реально никто не умирает в нормальной ситуации. Но рождение реально, рождение ребенка. Но есть рождение, кстати, символическое, я имею в виду роженица, если это первые роды. Она появляется на свет, взрослая женщина, но уже как мать. Отсюда, кстати, очень интересное действие Поветухи, когда она там лепит ребенку тельце, значит, вытягивая крест-накрест ручки, ножки, там правую ручку, слева ножки, наоборот, формируя голову, нос, там вообще формируя как бы тельце согласно канонам красоты. Но это можно еще объяснить с точки зрения как бы, ну, физиологии, рационально, что действительно мягкие косточки и так далее. Но когда она то же самое начинает делать взрослому человеку, то есть роженице, ну ладно, там еще она массирует ему ей спину, там, ну ладно, там вытягивает руки, ноги, еще тоже можно как-то это объяснить, типа своего рода массаж. Но когда она пытается сделать ей голову круглой, вытягивая нос, уши, там, формируя черты лица как бы заново, то это говорит о том, что на мифологическом таком глубинном уровне это своего рода двойные роды. Да? Рождение ребенка, настоящие роды, и символическое рождение матери. Женщины, которая из молодухи превратилась в родительницу, в мать. Ну, я к чему это говорю? Что там умирание и смерть это имеет экспликацию такую символическую, фольклорную, а рождение реальное. Погребальный обряд. Умирание и смерть реально, а возрождение, ну, не в смысле реинкарнации. В русской традиции все-таки эта идея вообще европейской традиции. Эта идея все-таки занимает такое периферийное значение, то есть оно факультативное, даже не обязательное. Не по кругу наша жизнь идет, а все-таки линейный путь развития. Но возрождение тоже как бы домысливается как бы, и носит символический характер. Имеется в виду превращение в родителей. Мертвый превращается в родителя, то есть в умершего родственника, умершего правильной смертью. Это все родители, да, отсюда родительские субботы, родительские дни и так далее, поминальные. Потому что есть неправильные смерти, это заложенные покойники, да, получается. То есть они их не хоронят, там, но это отдельная тема, сейчас не буду об этом говорить. Вот, это люди, которые самоубийством покончили жизнь, или там, значит, утопленники, пьяницы, спившиеся, это тоже считается противоестественная смерть. И, соответственно, это неправильные покойники, то есть так называемые заложенные покойники. Итак, смотрите, а свадебный обряд, там все символично. Рождение, умирание и смерть, да, но идея берется погребальный обряд, свадебный обряд, и как бы аккумулирует в себе. А возрождение, рождение новой пары, мужа, жены, оно тоже символическое, да, и, значит, заимствует идеи из родинного обряда. И в этом смысле это можно вообще рассматривать как единую такую обрядную целостность какую-то, да, растянутую во времени. Вот. Это вот такая как бы преамбула, да, что свадебный обряд, он, конечно, его сложно рассматривать все-таки совсем изолированно от других обрядов жизненного цикла. Они ссылаются друг на друга, всякие там реминесценции есть, да, друг на друга. Это тоже, в общем-то, интересно. Но, возвращаясь теперь к свадебному обряду, да, еще одна особенность такая любопытная. Обряд... Свадебный обряд, как и родины, как и ритуальный обряд, имеет удивительную способность растягивать события во времени. Потому что если мы возьмем просто брак как таковой, или значит, соединение мужчины и женщины, то с точки зрения реального времени, биологии, это быстрое действие, это моментальное, да, практически. Но свадьба, но свадебный обряд – это событие, растягивает во времени. И просто вне свадебного обряда соединение мужчины и женщины и совместное проживание, вот как сейчас говорят, гражданский брак и другие виды брака, да, но не, как бы не регламентированные, не освященные законом, неважно, законом гражданским или божественным, да, законом, они считаются нелегитимными. Так вот, в традиционной культуре именно ритуал, он делает то или иное событие легитимным. И не просто легитимным, то есть законным, да, но реальным. И в этом смысле удивительно, да, ритуал – это высшая реальность. Вне ритуала – это все иллюзия. А именно ритуал, он как рентген, он просвечивает весь этот мир и выявляет вот эти потаенные, скрытые связи, которые нас всех объединяют. И в этом смысле, конечно, любой ритуал, ну а свадебный обряд или ритуал, может быть, особенно, это интересно изучать. И неспроста, пожалуй, всех ритуалов на свадебном обряде больше всего уделено внимание этнографами. Да, вот. Много очень этнографами. Много работ очень описательных, интерпретативных, теоретических, много литературы, да, вот такой художественной, научно-популярной, посвященной свадебному обряду. Это неудивительно, потому что, во-первых, ее достаточно вроде бы легко описывать, свадьбу, да, как таковую. Она всегда выражена, это всегда праздник, это всегда яркое действие, это всегда веселье, родинный обряд, ничего подобного. Там свидетели родинный обряд не требуют, ну, как бы не терпят. Там три человека: роженица, повитуха, муж. Плюс-минус там, да, но тем не менее. И это всегда великое таинство, это табу. Это такой обряд таинственный, тайный. Погребальный обряд, он публичный, но все-таки доминирует минорно, естественно. Ноты, да. И хотя вот погребальная тема, и вот этнографы об этом знают, которые в поле ездят, то лучше всего идет, кстати, сейчас погребальная тематика, вообще все, что связано со смертью. Бабушки с удовольствием на эту тему говорят, кстати, без всяких там, поскольку в культуре нет табу на смерть, традиционной, в отличие от городской современной культуры, потому что мы как-то стараемся на тему не говорить, замалчиваем и так далее, и так далее. Это другая сторона, что там в фильмах это все часто изображается, в боевиках. Но это способ снять вот это как бы психологическое напряжение, проигрывание, виртуальное, смерть и так далее, и так далее. Это, знаете, как психологи говорят, там, что детям нужно обязательно смотреть страшные фильмы. Ну, у нас третий, что ну, нельзя детям смотреть такие фильмы, да? Но я общался как-то с психологом, психотерапевтом, говорю, что надо обязательно, потому что, ну, в компании с кем-то. И это снимать страх смерти, потому что каждый ребенок, взрослее, он проходит этап страха смерти, как бы, отражает всяких стрессов, депрессиях, там. И каждый по-своему эту проблему решает. Но чтобы облегчить этот переход, как бы, да, решить эти проблемы, нужно не закрывать на это глаза, а нужно как бы это познать. И тогда это уже не представляет вот такого ужаса, как все, что не познано. Хорошо, значит, в русской традиции свадебный обряд, вот я говорил, что он очень интересный, да, потому что он очень вербализирован, очень яркий, красочный, как. Ну, как и многие другие обряды. Но, пожалуй, он является наиболее таким последовательным воплощением символического языка культуры. Потому что ритуал – это прежде всего символика, семиотика, то есть знаковость. Да? Это аппарат знаковых систем, как один ученый сказал. Когда все семиотизируется. Жесты, функции, орнамент, там, вещи, там, все, что явление природы, там, время, все приобретает. Это не просто горшок, но это там чего-то еще, модель мира какого-то. Да? Это не просто вечер, но это время, это значит время, когда колдун может испортить что-то там, опасное, или там полночь, полдень. Вот. Именно в ритуале все это приобретает особую как бы силу и яркость. И вот свадебный обряд, конечно, он такой, да, воплощение символического языка культуры. Это ситуация реализации как таких, да, материально сиюминутных устремлений, так и духовных устремлений этноса, ну, народа или группы людей. Ну, а как ритуал, то свадьба оформляет изменение статуса человека, да, обеспечивает смену поколения, продолжение жизни коллектива во времени. Ну, а с точки зрения вот таких мифопоэтических представлений, свадебный обряд должен каждый пройти. Дело в том, что мы все с вами проживаем определенный сценарий жизни, да, который заложен у нас, мы запрограммированы, ну, с точки зрения такого мифологического мышления. То есть мы должны вырасти, мы должны жениться, мы должны иметь детей, мы должны стать дедушками, бабушками, мы должны умереть в свое время. Там, как бы, да? Вот этот сценарий должны все пройти. И поэтому, если человек в силу разных причин не проходит эту стадию, вторую, да, свадьбу, то он считается неполноценным в определенном смысле. Но, по крайней мере, он выделяется, потому что он не реализовал то, что в него заложено. А если мы берем, вот как бы опять же, такие крестьянские представления, сельские, да, народные, то я просто надо буду цитировать здесь, чтобы тоже вот ощутили такую атмосферу, да, вот этих высказываний крестьян. Это все из архивов, из местенического архива, вот подчеркнуто. Вот говорят, благ – это залог благосостояния, самостоятельности и значимости. Да? В Владимирской губернии считали, что человек, цитирую, должен тогда помереть спокойно, когда произведет подобного себе, и непременно в законном браке. Ну а на неженатого смотрели, цитирую, отчасти с сожалением, как на нечто нецельное, отчасти с презрением. Так что, ну всякое бывает в жизни, да, бывает, что умирает не даже до брака. И вот здесь, интересно, есть такой обычай, о котором не специалист, не этнограф мало знает. Этот обряд, это даже обряд, да, не то что обычай, обряд, он относится только к девушкам, к тем девушкам, которые умерли до замужества. И это явление называется свадьба похороны. Ну, звучит жутковато, когда мертвую девушку дают замуж за живого, значит, жениха. Если девушка умирает раньше времени, мало ли там всякий несчастный случай, болезнь и так далее, то выбирает ей жениха, ее обряжает свадебный костюм, она просватана, как бы, она, значит, новобрачная. Но есть новоприставленная, есть новобрачная, кстати, даже новая. Есть, смотрите, новорожденная, новоприставленная, новобрачная, везде новый, да, кстати, даже технология указывает на это. Выбирает жениха. Я, не, честно говоря, источники умалчивают, мне, по крайней мере, не встречалось, кто соглашался быть, да, вопрос. Но, видимо, там какие-то бонусы выплачивали за это. Ну, в смысле, какие? Что-то там, я не знаю.
А что может согласиться какой-нибудь там, ну, такой своеобразный человек?
Может быть, да,
конечно, она же тебе приходить там будет. Ну, она же приходить к тебе будет потом. Жена твоя, ну, как бы.
Приходи, нет, ты просто станешь сразу же давцом, не успев, как бы. Ты женился, и тут же хоронишь, хоронят ее, как бы, но у тебя статус же как бы вдовца, видимо, так. Вот, но, вероятно, там какие-то там речь идет о неустойках, ну, какие-то выплаты, может быть, там. Либо еще что-то такое, либо какие-то связаны с какими-то обещаниями. Но вот это надо, конечно, еще прояснить. Я думаю, что везде по-разному
надо смотреть. На севере или на юге было распространено?
Больше на юге распространено, чтобы брать географию. В основном на юге.
Так и называлось, свадьба похороны.
Свадьба похороны.
Так получается, вот как это действие происходило, и девушку хоронили тут же?
Хоронили, да. Но устраивали, нельзя было плакать как на свадьбе там. Ну, значит, пируют, свадебный стол.
Веселятся.
Веселятся, да, веселиться, да. Это веселье. Но иногда эти ритуальные на похоронах смеялись там, но здесь как бы это функция такую оберега, тропейную выполняла, потому что веселье отгоняет, ну смех отгоняет все плохое, смерть. Потому что слово, если мы возьмем этимологию, веселый. Кстати, по-белорусски, по-украински, как свадьба, знаете? Веселя, веселе. Вот так. Это только русское название. Посмотрите, вот словаря. И, ну и на западноамериканских языках. А слово веселый. И систематически связано с названием весна, с названием сезона. Веселить пиво – это добавлять хмель, оно будет бродить, будет жить. То есть веселость первоначально – это значит быть веселым, быть живым. Поэтому и свадьба, вот, она направлена на замешивание как бы новой жизни. Да? И сам смех, который ассоциируется с весельем, да? Это сильнейшее средство отпугивания всяких там порчи, нечистой силы и так далее. Вот поэтому на свадьбе, на похоронах даже был вот, известен такой феномен ритуального смеха. Вот. Ну а здесь это сам сценарий диктует все-таки это веселье, веселя, да, свадьбы. Вот смеялись, но потом хоронили. Вот, уже как умершую, уже как замужнюю женщину. То есть смотрите, она раньше времени умерла, но чтобы было в том ином мире хорошо, нужно вдогонку как бы уже задним числом ее выдавали замуж, чтобы она правильно ушла в тот ином мир. Ну, почти что правильно. Она же уходит замужней. Но, правда, единственное, что не имеющий детей, да, вот как бы не до конца реализовал свой жизненный сценарий. Но, по крайней мере, культура пыталась исправить вот эту как бы несправедливость, вот эту пустоту заполнить как-то. И в некоторых свидетельствах указывают на то, что там и жених должен был на кладбище ночевать с ней, там обнимку, ну, в общем, всякие ужасы. Вот. И после, значит, с мужчиной кольцом, там сами, а?
То есть ее не закапывали даже?
Нет, сначала, нет, он не на кладбище, видимо, он там, может быть, связан с ночным бдением, а с ней он, когда на третий день же хранили в доме, же там отпевали, вообще прощались, и тогда, ну, вроде бы, что даже с ней он спал, ну, в смысле, обнимался и просто лежал спокойно, чтобы как бы брачная ночь была, да. Но, конечно, в основном это все-таки такие случаи, ну, вероятно, все-таки редкие, да. Хотя сложно сказать, потому что статистика-то не ведется, естественно, таких случаев. И это тоже очень интересный феномен, такое проблема изучения этнографии, да, традиции, потому что мы некоторые явления встречаем в описаниях там, 19 века, например, но мы не знаем степень распространенности этого явления, иногда абсолютизируем. Он говорит, вот такое было в русской культуре. Но много чего было в русской культуре, но это может быть единичный, ну не единичный, но как бы очень-очень редко. Но поскольку ты на это обратишь внимание, это интересно, потому что действительно редкое, об этом ты пишешь, и создается такое ощущение, что это чуть ли не каждый год будет, чуть ли не в каждой деревне, да. Но это тоже нужно учитывать, и здесь уже никто, наверное, истину не узнает, правда.
А только у славян такое было? Или может это что-то?
Ну я думаю, что может быть и у других европейских народов было, надо посмотреть, потому что ну, мы все индоевропейцы. И все равно какие-то базовые идеи, они одни, очень похожие. И там свадьба очень похожая, обязательно застолье и так далее. Там очень много похожего на самом деле, как у европейцев, как у нас. Есть некая единая вот такая база основная, культурная, у всех европейцев. Ну, что отделились мы не так, не разделились на народы, но как бы выделились какие-то сообщества, которые выставили свои границы этнические, языковые, не так давно относительно. Поэтому язык, по крайней мере, указывает на общее наше поле языковое. Чем универсальнее лексика, ну, в смысле, чем основные термины какие-то в лексическом словаре языка, чем больше они абстрактные и концептуальные, тем больше параллелей мы находим там, с лексикой других языков индоевропейских. Там понятно, ну, солнце, луна, брат, сестра, счет, там, вот такие глобальные понятия, они на всех языках очень похоже звучат, в европейских языках. На индоевропейский язык. Хорошо, значит, значит, с точки зрения вот такого мифологического мышления, брак, да, собственно, был необходимым этапом, да, который должен был пройти каждый человек. Каков средний, вот брачный возраст, тоже интересный вопрос, да, был вот в русской деревне. Тут нужно сказать, что достаточно сильно различался в зависимости от территории. Средний брачный возраст там мужчин и женщин. Но обычно говорят так, что в конце 19 века средний возраст мужчин, брачный возраст 24-25 лет, а девушек где-то 18-22 года. Но, скажем, на юге гораздо было более жесткие вот эти границы возрастные, в рамках которых можно было жениться или там выйти замуж, и более сдвинуться на более ранний срок. Там. То есть там уже в 16-17 лет, если девушка там 16-17, ну, в крайнем случае, 18 лет не выходила замуж, она уже считалась старой девой, уже 18-19 лет. Некоторые источники говорят о том, что она уже как бы, ну, вот, считалась уже перезрелой. Как бы. У парней там сдвиг на 2-3 года, и больше амплитуда, размах этих возрастных рамок. То есть там от 17 лет до, там, до 22 лет. Как бы. Но вот на русском севере там гораздо более в этом смысле свободно было, да. И на русском севере, скажем, брачный возраст, вот верхняя граница брачного возраста для девушек могла достичь 28 лет. Это поразительно. 28 лет выходили замуж.
У поморов?
У поморов и в Архангельской, даже в Вологодской области. Ну вот у поморов, да, классический пример. Это как сейчас. И то сейчас это более ранний возраст и средний возраст брачный. Но, правда, по нынешним меркам это не молодой возраст.
А чем объясняется, интересно?
По-разному. Там может быть действительно и особенности хозяйства культурного типа, поморов, да, которые уходили там действительно долго в море. И, не знаю, там, я думаю, что здесь не только как бы, такие сугубо рациональные причины лежат, но, видимо, какая-то еще... Ну, просто другие культурные установки были ценностные. И на севере достаточно более... действительно более свободны были нравы, так скажем, на русском севере. И юноши могли там и в 30 лет, 32 года. Там,
ну, юноши, значит, могли. Жили гражданским браком, получается?
Нет, не жили.
Нет, не жили?
Нет. Ну, как сказать, опыт наверняка был, это тоже вопрос такой спорный. Я вам говорил, что вот есть как бы такие даже две школы. В советское время была Московская, Ленинградская школа, ну, как бы, этнографии русского народа, значит, москвичи считали, что в русской деревне нравы были очень строгие, и, соответственно, отсюда вот эти обрядовые практики на выявление целомудрия, невинности невесты, да, во время свадебного обряда. А ленинградская школа говорила, что надо различать, значит, реалии и нормы, как бы. Конечно, нормы, да, они указывали на то, что девушка, невеста должна соблюсти, сохранить целомудрие. Но реалии описания, вот эти молодежные игры, вся эта, как бы, весь этот институт молодежных игр был направлен на, во многом предполагал нарушение вот, брачных запретов и свободную, ну, как бы, по крайней мере, опыт какой-то сексуальных отношений. Потому что, если почитать, какие там развлечения были, там, мало как бы не покажется даже и в современной молодежной культуре далеко до деревенской культуры конца 19 века, по смысле свободы. Но поэтому, ну, как сказать, тут, если почитать архив Тенишева, то, да, очень достаточно свободные вот эти, конечно, очень разнузданные даже, я бы сказал бы, особенно эти молодежные бесчинства святочные. Вот, это Андрюшка Экспонента просто, ну, из соображений даже, из самоцензуры, вот, некоторые вещи просто не описывали. Да, но зачастую всегда до полного раздевания доходило, и до обнимания, и так далее, и до группового, там, пережитков брака, например, там, и до инцеста. Ну, это на русском севере, например. Ну, это все равно, это как бы, это да, как бы, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки норма-то есть. И норма есть норма. И если все это происходило как бы до брака, да, взаимоотношения парня и девушки, то тогда терялся смысл ритуала. Вам с вами говорили, что вся реальность всегда заключается именно в ритуале, в рамках ритуала. И да, ритуал терял свой смысл. Вот. Но я чуть дальше об этом еще скажу. Так что, ну, вообще, касаясь возраста, вот в 1830 году синодом был официально был определен нижний возраст вступления в брак для девушки 16 лет, для юноши 18 лет. Но, конечно, были исключения, в реале практика была гораздо богаче. Потому что родители могли сослать своих детей, подростков, в 12-15 лет, ну а в 14-16 лет объявляли их женихом невестой. И, вероятно, вот относительно широкое распространение таких ранних браков, оно отражало архаичную традицию, крепленную церковным предписанием, которое было актуально до 1830 года. А вот это церковное предписание, они как бы свидетельствовали, что девушку отдавали замуж в 13 лет, а юноше 15 лет, до 1830 года. Но это согласно законным установлениям, да, как на самом деле было, мы уже как бы можем предполагать, что была тоже большая вариативность, разнообразие большое было. Но известен такой феномен очень интересный. Мы привыкли считать, что жених старше невесты или ровесники. Но известно достаточно много случаев, когда невеста гораздо старше была жениха, и, видимо, это было обусловлено соображениями экономическими, потому что брак был патрилокальным, то есть жена приходила в дом мужа жить, ну и, соответственно, лишние руки рабочие в хозяйстве нужны были. Или семья бедная, и у них там сын маленький ребенок, то его маленького женили на взрослой девушке, девушка эта взрослая приходила жить в дом, значит, будучи у мужа уже своего, как бы. Более того, у русских, ну, у русских это не так ярко выражено, а, например, у инородцев, так называемых, да, у мордвы Поволжья и у русских Поволжья, зафиксирован такой удивительный жанр фольклора, как «Колыбельная для жениха». То есть, реально, жених еще в колыбели, значит, и невеста, жена уже, она его баюкает и так далее. А сколько там случаев описано, когда там, значит, жених засыпал или муж засыпал, и она его там в кроватку перекладывает на печке. Ну, это вот такие писания. Но это, конечно, как бы уже как исключение, а здесь, видимо, чисто экономика вмешивается вот, в эти нормативы.
Я читал даже, что однажды какого-то финна семья в Карелии усыновила. С экономическими целями, чтобы были рабочие. Там 40 лет было где-то. Ну вообще решили, все, можно. Ну сколько решили, давайте смотрите.
Ну, конечно, если мы берем конфессии другие, например, я имею в виду старообрядчество, то если без поповца, то они венчание не признавали, соответственно, без венчания. Жили как бы гражданским браком, да, старообрядцы,
получается. Ну, у них свои обряды были.
Свои обряды, да. А старообрядцы поповского толка, ну, собственно, было похоже, венчание, пускай венчание со свадьбой похоже на законный брак, но с более как бы простой такой обрядовой стороной не было такого развернутого свадебного действия. Кроме того, встречались и тайные браки, без свадьбы, да, самоходом так, или самокруткой, уводом, там, когда по сговору молодые, если не согласны были с родительской волей, но, соответственно, они тайком сбегали и потом возвращались, и их признавали, ставили родители перед фактом. Но иногда, кстати, родители сами поощряли такой тип брака, свадьбы, потому что не надо было, значит, тратится на свадьбу. Ну, как бы. Ну и после вот этого тайного венчания они как бы ходили, возвращались, просили прощения у родителей, был целый обряд, как бы, и все их признавали, как бы, и все довольны, как бы, если как бы полюбили, выходили замуж, естественно, и все родители были на самом деле не против, но просто это способ избежания расходов. Но все-таки общественное мнение, как правило, не одобряло такие формы брака. Что косвенно, кстати, отразилось в таких мифопоэтических представлениях о том, что те, кто женились вот самокруткой, самоходом, они становятся бездетными, то есть им Господь не дает детей. Что тоже говорит о том, что ритуал нужен, как бы. Вот без ритуала ничего не получится. Вот ритуал он такой, он делает это реальность реальной. Либо у них там родятся нежизнеспособные или уязвимые для порчи дети. Были и другие случаи браков, которые как бы проводились по свернутому сценарию. Это вторые, третьи браки, так называемые кукушкины браки. Кукушкины, когда вдовец женится на вдове. И тогда там не было, естественно, ни сватовства, ни рукобития, там, ни прощения с красотой, потому что все это уже было. Как бы, да? То есть здесь очень важно, что это уже не первое. Помните, мы говорили, что самое первое в культуре – это всегда самое сакральное. А здесь уже все это свернуто, это же профанное. Но, тем не менее, все-таки для самых близких устраивался стол. Опять же, должно быть публичное признание. То есть должно быть свидетельство, как сейчас говорят. Да? То есть только тогда это делается, тогда все это вот, свидетельство, оно делает брак такой все-таки законным, легитимным. Так что все это могло просто сводиться к небольшому угощению в доме жениха. Но все-таки, да.
А если один, ну, мужчина, он был в браке, а девушка не была?
Могли все равно, да. Но как проходило, не знаю. Да, такое было. Давид женился на девочке, которая не вышла. Ну, как правило, все-таки уже такой перезрелый, может быть, который или чернички, ну, как бы, вот уже вековухи, который, может быть, там лет по 300, иначе не вышла замуж. Вот, такое тоже было. Но насколько он там развернут был, я, честно говоря, не знаю. Как бы, вот такие частные случаи практически описаний нету. Но если вот вдовец женится, то жениться можно было не менее чем через 2 недели после смерти супруги. А выходить замуж, если вдова выходит замуж, да, через 6 недель. А в Владимирской губернии второй брак назывался хрустальным, как считал, что вторую жену больше берут и берегут и жалеют, как хрустальный. То есть есть свои тоже преимущества, видимо. Всего же по церковным, да, установлениям можно было жениться не более 3 раз, вступать в брак. Хотя даже 3-й брак воспринимался, конечно, неодобрительно. Об этом, кстати, свидетельствует такая русская поговорка: первая жена от Бога, вторая от людей, а 3-я от сатаны. Ну, по поводу теперь запретов, и потом, собственно, как бы к рассмотрению свадебного обряда мы перейдем. По поводу брачных запретов всяких, да, кто с кем не мог жить, как бы, да, семейной жизнью, супружеской жизнью. Значит, тут, конечно, отсылка к церковным канонам. Церковь запрещала браки между родственниками по прямой линии до 7-го колена, а по боковой линии до 4-го. Ну, то есть троюродные не могут жениться, ну, согласно тем еще, ну, 15-й постановлению церковным. Сейчас гораздо, по-моему, все свободнее. По народным представлениям грехом считалось заключение брака между родственниками в духовной сфере, то есть между кумовьями, их потомством, крестниками, да, ну, это вот страшный грех считался, как инцест. К инцесту приравнивалось. Осуждались также браки между сестрами с одной стороны, мы об этом говорили в прошлый раз, и братьями с другой стороны. То две сестры за двух других братьев каких-то, ну не своих, которые между собой братья, не имеют права выйти замуж. А кое-где нельзя, запрещены были браки между однофамильцами. То есть как бы отсылало, что как бы у них там один предок, там, типа Адама, да, может, уже запрещались. На русский деревне как там, типа Ивановы, все Кузнецовы знают, что, собственно. А действительно, это бывает, что основатели там, 1-2 человека все деревни. И, соответственно, фамилии-то одни, они могут в дальнем родстве, но это родство настолько уже, оно не актуально, как бы. Вот, но тем не менее. Либо, да, если фамилии давали там по помещику, там, то тоже. Уже тем более никакого родства нет, но это вот магия как бы имени, да, и представление о том, как имя влияет на статус человека.
Если в одной деревне с одной фамилией, то
там, другой деревне. Ну, что иногда, вот здесь вот написано, что иногда, как, то есть это не всегда так. Да. Но, как правило, брали из другой деревни, особенно на русском севере, в кругу своей деревни. А для этого престольного праздника они предполагали гасьбу, вот, знаете, съезжие праздники. Почему они всегда были съезжие? Никогда одну деревню не праздновали. У каждой деревни был свой праздник. В одной деревне Петровне, в другой Троице, в третьей Пасха. То есть везде праздновали эти праздники, но какая-то считалась главной деревней, где вот они как бы тут законодатели, к ним приезжают в гости. И гостят по 2-3 дня. И там-то происходят вот эти контакты, брачные знакомства и так далее. Но если большая деревня, то там концы, так называемые, есть колодки концы, знаете, да? И, соответственно, они тоже как разные, даже свои наименования имеют. И там драки между ними, и они как чужие. То есть, ну как, знаете, эти, как в городах все эти, значит, между микрорайонами, знаете, настройки все эти, там гопники или просто подростки дерутся друг с другом. Там. И есть интересная работа. Когда-то я преподавал в академической гимназии этнографию, там, в гуманитарном классе, ну, там, на Приморской. И там ребята, есть экспедиция, там очень сильный был класс. Сейчас они уже университет закончили, филфак. Вот. Но они уже в 14-15 лет ездили в Тихвин. Еще, знаете, это было в конце 90-х, ну, такие еще бандитские времена. Как бы, и они погружались и принимали в эти группировки местные, ну, гопников, скажем так, там, Тихвин, на вас где, вот, спальные районы там. И они там проводили полевой сезон, там месяц жили с этими, значит, ребятами, устраивали набеги там, дрались там, ну, описывали с точки зрения этнографии, антропологии. Даже это воспроизводят эти деревенские драки, но это тоже... Это тоже этнография, тоже интересная. Я такие доклады классные делаю, потом отчеты. А взрослые уже не могут, потому что уже, видите, тоже идентичность не та, то есть тебя же не возьмут, там, вот, значит, подростковую компанию, там, ты чужой, ну, ты просто другой возраст, и там, поэтому есть свои преимущества.
Включенное наблюдение было, да?
А? Включенное наблюдение, да, абсолютно. Так, теперь, собственно, давайте по свадебный обряд. Да, вот, значит, о брачном возрасте мы сказали. Значит, я уже говорил, что как переходный обряд свадьба имеет три трехчастную структуру. Значит, если касаться, собственно, свадебного обряда, трехчастной функции, умирания, смерти, возрождения, то в рамках свадебного обряда это делится на досвадебный обряды, которые включают в себя сватовство, например, да, смотрины, рукобитие или заручный, пропой, по-разному называют, девичник, мальчишник иногда, ну и так далее. Там. То есть, но я минимум называю, да. Потом, собственно, свадьба, которая называется свадьба, ну, то есть это включает свадебный поезд, венчание, свадебный стол и брачная ночь. Это кульминация свадьбы. И послесвадебный этап. Это обряды первого дня, типа баня, газьба, хлебины, когда по родственникам ездят, и она постепенно так как бы затухает. Вот трехчастная структура, она как бы ну, вот включает в себя все разнообразие там. Конечно же, если мы говорим о таком географическом разнообразии свадебного обряда, то мы увидим, что вообще нет как бы двух деревень, где были бы одинаковые свадьбы там. То есть каждая деревня своя свадьба, естественно, да. Вот, поэтому, опять же, очень сложно рассказывать о русской свадьбе, но, вероятно, есть некий ритуальный минимум, без которого свадьба не будет считаться свадьбой. И этот минимум, он как бы заключает в себе обязательно сватовство, обязательно рукобитие, обязательно прощание с красотой, с девичеством, на девичнике, например, обязательно свадебный стол, вот венчание, кстати, не обязательно, тоже интересно, обязательно брачная ночь. Ну вот, собственно, вот такие должны быть. А если их нет, то, значит, это не считается полноценным обрядом. С венчанием очень интересно. Как бы там такой исследователь Гура, он анализировал такой инвариант ритуальной свадьбы. То есть он анализировал всю вариативность, где какие обязательно были элементы вот, обряда на русском севере, в Сибири, там, на юге, на западе. И он выяснил, он составлял всякие схемы, и он пришел к выводу, что, например, венчание, оно как бы очень странно не входит в эту трехчастную структуру, как бы выпадает. То есть оно не обязательно в некоторых традициях. То есть оно обязательно, но как бы обязательно постфактум. На русском севере в каждой же деревне церковь или там, да, там часовня, там же гнездовое поселение, церковь бывает в 50-60 километрах, и там священник просто не доедет до тебя, там, или ты в церковь не сможешь там съездить, потому что если это весной, например, свадьба, то распутится, или там грязь, ну и так далее, или осенью тоже проблема с дорогами. Вот. И иногда венчались через полгода после свадьбы. Но если не, так вот, а если нет свадебного стола или княжества, да, вот свадебного пира, то эта свадьба считается незаконной. То есть венчание пришло, оно как бы не вытеснило, оно как бы дублирует свадебный стол. Но вот свадебный стол обязательно должен быть. То есть обязательно должна быть совместная еда, родни, там, соседи, друзей. Если этого совместно и трапезы не будет, то брак считается несостоявшимся. То есть, это вот те обряды, которые я перечислил, они являются такими обязательными. А внутри, там может, на самом деле больше может быть, гораздо больше, потому что там всякие смотрины, обращение с красотой, смотрины жениха, смотрины хозяйства, тоже и не девушки могли. И там в рукобитии могло растягивать свое время, несколько быть и так далее, и так далее. Там очень могло быть много таких менее важных обрядов, но в зависимости от локальной традиции.
А почему это важно? Вот каждый праздник застолье? Вот. С чем
это? Ну, потому что это признание, потому что это как бы признание обществом вот законности этого брака. Это как бы визуализация вот этих всех изменений, которые происходят с человеком публично.
Ну, акцент не на идее, а на того, кого кто-то позвали туда. Да.
Общество. Короче, если, например, любить, то как ты не
признаешь. Они признают его общество, они выносят мнение, обсуждают. А вот они говорят, что да, вот вы, мы видим, вы муж и жена стали, вы мужем и женой, потому что мы присутствуем, мы видим это. Потому что так только на слово можно вам поверить, что вы там жених невеста, и вы стали мужем и женой. То есть важно, чтобы это было публично. Здесь для свадьбы важна публичность. Вот, это публичный обряд. Если это тайком делается, вот он как бы считается. Поэтому обряд самокрутки у нас особо не осуждался общественным мнением. Даже, ну, как бы он считался таким, не знаю, ну, полузаконным, потому что свидетелей нет. Там никто не знает. Даже если они венчались в церкви. Они венчали. Ну, то, что даже они венчали в церкви, здесь только другой церкви там. Или в другой деревне. Но здесь важно, опять же, да, то, что ритуал, это все-таки, как правило, такое коллективное действие. И для ритуала такого типа важно мотив собирания мира, целостности. В новое состояние нужно перейти всем миром, как бы, да, вот как к календарному празднику какому-то, важно участие в этом обряде. Если ты не участвуешь, то это плохо и для главных героев ритуала, но и плохо для тебя, для твоей репутации. Тебя будут подозревать, что ты колдун, там, ну, короче, ты чужой. Начнем с... Давайте вот... Ну, я подробно опять же не буду описывать, что времени, на самом деле, не так уж и много. Сватовство, да, то есть это обязательно, ну, как бы такой, действительно, обряд, да, который вот открывает вот эту... цикл свадебных обрядов, выбирает человека, да, имеющего легкую руку или уважаемого родственника, свата, сваху, по-разному, в разных традициях по-разному. Иногда это колдун, потому что без магии здесь тоже может не обойтись. Да? Вот. И, собственно, это целое ритуализованное действие, что должен делать сват, как он должен себя вести, чтобы была удача, как поймать эту удачу, потому что это очень важно, является элементом, потому что от этого зависит вообще, будет ли продолжение иметь свадьбу или нет. Потому что если неудача, то все, как бы, понятно. Ну, как правило, вот опять же, была даже такая профессия сваха, да, вот как бы, ну, так мы это знаем. Но в русской деревне просто были люди, имеющие репутацию, что вот как повитуха, вот, говорит, легкая рука, все дети ее, как я понимаю, здоровые, счастливые и так далее. Вот у нее, вот, концепт руки очень важен для повитухи. Для сваха тоже тут концепт удачи вообще как таковой является очень важным. Тогда свата кого-то приглашает, для, чтобы быть, чтобы, ну, он просватал. Да? Вообще, как бы считал, что да, вот вступление в брак это такое, ну, как бы, событие, которое требует, ну, очень такого четкого продумывания, да, вот, к чему это может привести. Очень придирчиво смотрели на, значит, на партнера. Здесь, конечно же, стоит вопрос, а полюби, не полюби, выходили замуж, кто решал вообще, да, сватать, а кто? Конечно, решали родители в первую очередь, но вот говорят, что часто не по любви выходили замуж, мы не знаем точно, по любви, не по любви, но можно только предположить, что, конечно же, всегда учитывалось мнение сына и дочери, вот, когда приходило время жениться или выходить замуж, потому что, конечно же, ну, как бы люди есть люди, там, родители есть родители, конечно, они желают счастья своим детям. И, ну, если они видели, что это не пара такая, не подходящая, то, конечно, вот, иногда шли наперекор воле детям. Вот. Либо, если понимали, что очень мало шансов, то приглашали вот свата, который имеет очень сильную такую высокую репутацию, колдуна, например. И он совершал дополнительно какие-то действия, чтобы была удача.
У меня около дома висит объявление, от руки написанное, работает опытная сваха. Ну и телефон.
Собирались ими совет, но вот будущего жениха, как правило, не приглашали, но понятно, что перед этим родители, конечно, расспрашивали, чего, как там, да. Ну, после того, как вопрос, да, значит, по поводу, опять же, по любви, не по любви, но, конечно же, молодежные же все эти игры, вся молодежная субкультура была направлена на взаимное знакомство, на выбор брачного партнера. Но там есть, как бы, один нюанс, об этом Бернштам писал, который вот, представитель ленинградской школы, и и она, Татьяна Александровна Бештам, она говорила, что вообще у нее про женскую культуру очень много было написано в советское время и постсоветское время. Она писала, что, конечно, трагедия, ну не трагедия, а особый драматизм, и вот положение русской девушки стоит в том, что одни качества от нее требуются во время игр, а в деревне не любили, если девушка очень закрыта, если она не ходит на вечеринки, там, на вечерки, да, не включается в игры, то родители силком ее просто пинками выталкивали, лишь бы она была на этих вечерках, там, на этих игрищах, потому что иначе они найдут себе партнера. И так их не любили, которые слишком, ну, это тоже слишком скромные, которые просто не выходят закрыты там. И, но с другой стороны, да, и особой, ну, популярностью пользовались такие, ну, достаточно свободные девушки, как, вроде бы. Но то, что требуется от девушки, как партнер по играм, вот эти качества, они как бы конвертировались в минус в качестве жены, как бы. И вот девушке всегда нужно было соблюсти вот это очень хрупкое равновесие, баланс, чтобы не прослыть такой слишком свободный, но и не прослыть такой недотрогой. То есть, ну, каждый себя сама определял, где эта грань, да, и всегда приходилось балансировать так. И зачастую вот эти партнеры по играм, ну, они становились потом брачными партнерами. Вот. Хотя вроде бы вся культура была направлена на поиск вот, действительно брачного партнера. Как бы то ни было, ну, было понятие репутации. Были девушки, которые считались самыми завидными невестами. И я знаю, что у Карел, у финнов есть такое даже наименование «лемби». У Карел это «лемби», у финнов называется «лемпи». Это, ну, это сексуальная энергия. У русских это свободность, наверное. Свободность, слава. Ну, как бы свободность, вот она свободная девушка. То есть, ну, это репутация, она славная во всех смыслах.
Свободная,
да.
Слава.
Да, 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 да. Она как бы популярна, она как бы с хорошего рода, и при этом она имеет некую притягательную силу. То есть она может быть некрасивой, но если у тебя есть это, как Карелы говорят, лемби, ты можешь быть там некрасив абсолютно, но есть нечто, что притягивает всех парней к тебе.
Либидо.
Это да, ну, типа этого, да. Так что в народной культуре тоже это концептуализировано, как бы, да, вот такое понятие тоже интересно, что отразилось в языке. И, ну, допустим, в общем, взаимное согласие, да, женится. Значит, как, что происходит дальше? Значит, приглашали свата, да, все это, конечно, носило характер ритуала. Сваты начинали вечером, как правило. По-разному это, ну, как бы иногда это объясняет экономически, вернее, чисто рациональным причинам, потому что вечером вся семья в сборе и так далее, как бы днем утром никого не поймать. Но иногда это, значит, делалось для того, чтобы не сглазили, иногда это тайком делали. Сваты шли задними дворами, а иногда наоборот, сват, он наоборот все это публично делал. Помните, полотенце через плечо, это познавательный знак статуса человека, это сват, полотенцем через плечо, да? И демонстративно запрягали лошадь, там с колокольчиком, сани какие-нибудь такие яркие, значит, вот, торжественно ехали свататься там. Но по-разному везде было там. Но в любом случае это очень важное действие было, и поэтому перед дорогой нужно было совершить определенные тоже какие-то приемы для того, чтобы была удача. Ну, например, ну, например, перед дорогой должна была сват или сват сесть так, на лавку, обязательно сесть нужно было, да, так, чтобы одна нога вдоль половицы, чтобы не было препятствий, поперек нельзя сидеть, чтобы одна нога она стояла на одной половице, другая на другой. Ну, здесь семантика понятна, да? Чтобы соединились, значит, вот две половинки.
Друзья, а почему садиться нужно было? Вот куда, а? Там, посидеть на дорожку?
Садиться, ну, трудно сказать, но как бы сидение, само сидение, оно, наверное, символизировало высокий статус вообще. Ну, как царь сидит, да, другие стоят там, то есть это показывает твой, вот, как бы, ты демонстрируешь свой статус и, видимо, еще и притягиваешь удачу. Сложно сказать, почему именно посидеть, но в этой традиции... Это действительно было достаточно распространенное такое обычай. Надо посмотреть, знаете, у кого это, я сейчас просто не помню интерпретацию, вот тот же Байбун, который упоминал, и Топорков, Андрей Топорков. Я их знаю, очень хорошая книжка, кстати, вот вам советую, она наверняка в интернете выложена, называется «У истоков этикета». И это на славянском материале в основном. Этикет, ну, как бы на самом деле о ритуале. В общем, там они, им можно верить, то есть, вы знаете, много в левых книг про этикет и все такое, а вот это семиотики очень хорошие ученые. Филологи, этнографы, которые как бы отвечают за то, что они пишут. Байбурин и Топорков. У истоков этикета 90-й год еще. Вот. Там все, там про семантику жестов, почему здороваться, почему целуются, что означает фига, большой палец там, да, и так далее, так далее. Почему нужно сидеть или стоять, почему правой рукой нужно здороваться, да, почему кланяется, что это означает, про семантику. Вот все про этикет, как бы с точки зрения антропологии, этнографии. Она очень популярна. Байбурин А.К. Инсал, и Топорков А.Р. Андрей Львович Топорков. Истоков этикета. получить удовольствие, потому что она правильная такая книжка и хорошим языком написана. Ну, правильно, да, свадьбы, потому что свадьбы как похороны.
Да, но... как, знаете, в песне «Не досталось никому, только гробу одному». Вот это оно. Правда, да. Просто я, не проговариваю, но вот вы все это знаете. Вот, вот эта часть из того, что вы описали.
Да. А иногда, когда умирает уже в старости, отсылка идет к свадебному обряду и хоронят в костюме, в котором был на свадьбе.
Да, это да. И сейчас так делают.
Да, ну вот. Он потому что чистый, как бы. Его раз надели, это не повседневная одежда. А мотив помните, чистоты, это как бы такой мотив не жизни. Чистота стерильна только в морге, наверное. Ну, как бы, а культура это как бы в том числе и грязь. Ну, в широком смысле. Грязь там, где есть, только там есть человек, ну, как следы его деятельности, да, вот, значит, побочные такие последствия. В каком-то смысле. Вот, мы об этом тоже как-то говорили. Ну и, соответственно, важно было в какой день начинать. То есть, смотрите, идет семитизация жестов, как садится, как подпоясывается, какие слова говорит, даже нужно поесть, чтобы все было удачно, не голодным, а сытым. Нужно выбрать день. Нельзя было в понедельник, в среду, в пятницу сватать, потому что это постные дни и несчастливые. Ну и женские дни, да, помните, как родиться плохо там в среду и в пятницу, так и, ну и сватать тоже плохо. То есть нужно, конечно же, вторник, четверг, ну и субботу, воскресенье. Вот, это счастливые дни. Именно в эти дни предпочитали, значит, попытаться высватать. В некоторых деревнях, например, непременным атрибутом свата или свахи была кочерга, скажем, палка или сковородник, или небольшая рыболовная сеть и ухват. Ухват понятно, чтобы ухватить и присвоить. Помните, даже на семантическая номинация, внутренняя номинация в значении ухвата – хватать. И ухват использовался девушками в приворотной магии, нужно жениха, парня коснуться, и он в тебя влюбится и так далее. То есть семантизировалась функция в обычном утвере. А рыболовная сеть – тут прямо прозрачное такое их объяснение, чтобы помочь свату выгрести девку, поймать. Ну, как рыба, вот он на рыбалку идет, или она идет на рыбалку, вот сеть с собой берут. Ну, идут сватать, как бы, да. Ну, и выход сватов из дома тоже обставлялся различными магическими действиями, которые, по народному мнению, должны были обеспечить благополучный исход дел. Например, Псковская губерния, мать парня ударяла выходивший за дверь сватов три раза поясом, приговаривая: «Не я бью, а удача бьет тебя или вас». В Казанской губернии сваха, цитирую, приехав в дом девушки, быстро находила ступу и три раза оборачивала ее вокруг себя. Тогда, значит, сватовство будет удачным. Ну или в Пермской губернии сваха, уже войдя в дом девушки, да, ударяла пяткой порог, приговаривая: «Колоть ему порог, чтоб не говорили с нами поперек». Ну и так далее. То есть вот идет семитизация, особенно границ, вот этот порога, там, да, перекрестка. Это тоже очень как бы для особенного обряда важно, об этом я еще немножко скажу. Ну, а время выхода сватов из дома и дорогу, по которой они добирались до дома девушки, все-таки держалось в тайне, чтобы никто не сглазил, боялись, да, и там много, конечно, бычек по поводу того, как портили свадьбу, как расстраивали, потому что там много же завистников там и так далее, и так далее. А сам разговор, когда сват заходил в дом, да, вечером, да, то, помните, мы с вами говорили, вообще менялось, вот по поводу семитизации всего и вся, менялась даже форма коммуникации, использовался иногда невербальный язык, а язык жестов. То есть, если он вошел в дом и молча просто, да, и уставился в потолок. Не просто потолок, а в матицу. Матица, помните, это балка, которая держит потолочный, которая обычно отделяет красный угол от остального пространства. Если человек смотрит на матицу пристально, значит, это сват, он ничего не говорит. И если он стал точно под матицей, точно сват тоже. Он стал точно под матицу, который посередине обычно избы проходит, и стоит молча. Ну и, конечно, если у него может рушник тут еще повязан, то тут сеть. Да, сеть, ну сеть там как бы, наверное, прятали, что то, что тебя не заподозрили в кодастве, но это как бы такие приемы. Как бы, сеть все время, она очень популярна, кстати, использовалась на свадьбе. Невеста же сетью под одеждой опоясывалась, чтобы порча, как рыба, там запуталась в сетях. Там же ее могут сглазить, поэтому она сетью обвязывалась с рыболовом, мережкой, как говорят. Ну, сейчас я вас всему научу.
Все-таки не Слав первый заговорил. К нему должен подойти или как-то.
Что?
Говорю, не Слав первый заговорил.
А, нет, он ну, как бы, вот по-разному везде. Конечно, ну, как бы, нет, хозяин могли спросить, кто ты и зачем. Это же ритуальный диалог. А сват, если он потом переходил на вербальный язык, то он тоже использовал иносказание все-таки. Ну, помните, там, у вас товар, у меня купец, у вас там птичка, кто там, дичь, а у меня охотник там. Ну, и другие какие-то. Ну, вот, например, я даже процитирую. Это как бы такие формулы. У вас товар, у нас купец, у вас курочка, у нас петушок. Нельзя ли их загнать в один хлебушек? Нам нужна не рожь и не пшеница, а красная девица. У нас ком теста, и у вас ком теста, и у нас ком теста. Нельзя ли их свалять в одно место? Тут даже прям стихотворение такие, да? Ну и, соответственно, родители девушки благодарили сватов за оказанное семье уважение. Но это всегда как бы почетно. Ну, твою дочь хотят, там есть как бы спрос, что называется, да? Ну и тут начинается, конечно, уже такой ритуальный диалог, соревнование какое-то, в общем, каждый старается себя показать. Вот, и хорошо принять сватов считалось делом чести, для этого их приглашали пройти в красный угол, в передний угол, то есть, да, ставили на стол угощения, и, в принципе, это было как бы знаком того, что в принципе, да, будет нормально. А если пустую посуду поставить, там, то значит это можно и уходить уже. То есть они тебе считалось плохим тоном прямую отказывать. И всегда смещали отказ. Говорили так, что ну, типа, еще молода, приходите там в следующем году, и как раз будет, что она еще молода, куда я замуж еще рано. Но все прекрасно все знают, и сваты, и мы сестра родители, что вот он сейчас уйдет сват, а завтра или даже за ним сейчас другой, и они отдадут замуж, потому что, ну. Но это способ как бы смягчить. Значит, ну вот, они говорят так тоже в деликатной форме. У нас товар не продажный, не поспели. Еще молода, надо подождать. Ну вот, как бы этикет требовал вот так, как бы озвучить вот такие формулы. Ну, опять же, не считалось, считалось, вернее так, не совсем приличным сразу соглашаться на свадьбу в этот же день, там, типа, да-да, конечно, берите, там, да, не, там надо это. День на размышления, приходите завтра, давайте мы как бы подумаем, ну, вообще дело хорошее, но если тебя угощает, то ты уже можешь не сомневаться, что да, завтра ты придешь и уже там будете обсуждать детали. И вот говорят, да, дочку замуж выдать не один, не пирог испечь, не один день ростили, чтобы в раз отдать, ну, как бы вот, тоже растягивает во времени. Ну, если парень был желанным женихом, то сватам давали знак, что все будут хорошо. Лошадей, на которых приехали, распрягали, ставили в конюшню, кормили овсом. То есть сразу растягивался, то есть это уже надолго. Если да, то да, а если нет, то... Ну, там тоже интересно было, потому что у жениха могло быть, ну, забавно такие случаи, у него могло быть несколько кандидатур на самом деле. И там по степени как бы приемлемости, значит, номер один невеста, номер два, номер три. И бывало так, что, в общем, такой маршрут намечался, но здесь отказ, сразу едут дальше, следующий, ну, следующий дома, следующий, значит, к следующей кандидатуре, и так, в общем, могли. Ну, конечно, это, скорее всего, вот еще было как исключение, чем как правило, но тем не менее. То есть я к тому, что отказ сватовства, это все-таки всегда, как бы, хотя я так предполагаю, что сватовство, если сватовство официальное такое, то все-таки уже перед этим были какие-то наметки, то есть уже кто-то, не, ну, как правило, редко было, чтобы как снег на голову свалилось, что первый раз видит там или что, и даже не подозревали. Хотя такое тоже могло быть. Опять же, жизнь разнообразнее вот этих ритуальных рамок. Ну, а после этого, значит, собственно, начинали знакомиться, да, ездили на погляды или сугляды, как это говорили, дымничание, местоглядение, это все диалектное название. вот это как бы смотри, да, вот. Они еще не дали согласия, вот приходите через 2-3 дня, но уже пойдут родители невесты, ну, предполагаем, невесты смотреть, что же это за хозяйство, если не знали, что это чужой деревни, как бы, да. Ну, как правило, все друг друга как бы знают, на самом деле, тут уж чего. Но это тоже ритуал, как бы визуализация, то есть вот надо увидеть еще раз. Ну и все это тоже как бы обставлялось очень торжественно, гостям показывали дом, двор, скот в плеву, зерно в амбарах, овин, гумно, угощали праздничным обедом, рассказывали семейные предания, старались показать себя и свою родню с лучшей стороны. Ну и это такая ярмарка, как бы, да, вот. Ты продаешь товары, ты вот лицом должен все это показать, и это сделка, как бы, да. Здесь тоже очень перекликается экономика и всякие социальные там статусы, репутации, да, это все, в любом случае есть такой обмен. Ты что-то теряешь, получаешь, приобретаешь что-то, такой символический и реальный обмен. Одно меняешь на другое. Что происходит дальше? Как только просватывают девушку, все нормально, да, то поведение ее резко менялось. Об этом тоже я уже много раз говорил. Вот девушка начинает умирать. Вот мы говорили о вот этой как бы архетипе ритуала переходного, да, умирание, смерть, возрождение. В чем это выражается? Во-первых, меняется одежда девушки, ее просватали. И как-то не парадоксально, просватанная девушка обычно одевается в некрасивое платье, иногда без орнамента. И в некоторых локальных традициях отличительной чертой костюма просватанной девушки это были длинные рукава. А мотив, помните, работать спустя рукава, ну, вообще вот эти длинные рукава, помните, в боярской одежде, там, в, среднем, ну, в Москве, там, да, показывает высокого статуса, ты когда не работаешь руками, тебе это не надо, вот эти длинные рукава, это мешает. Хотя там были с разрезами, они завязывались, там, на руки были на самом деле свободны. Но тем не менее, это такие статусные вещи. И вот длинные рукава, у нас есть там эти в фондах музея, эти рубахи просватанные, плакальные такие рубашки так называемые. Они белые, как саун такой действительно, и длинные рукава. И вот ее просватали, ее жизненное пространство, вот как беременная, действительно, сужается резко. То есть она уже не выходит из дома, то есть очень редко выходит, уже практически не участвует в каких-то посиделках, да. Начинает ей готовить приданное, приданное как подруге, так и сама, так, ну, новые приданные там были, значит, по наследству что-то передается, родственники вот что-то уже шьют, готовят, и она сидит дома. Она сидит, вот ключевое слово для глагола, для описания ее поведения, это сидеть. Мотив неподвижности, как для беременной стоять, оно и тоже быть неподвижным, так она забеременела. Так действительно невеста, она становится практически неподвижной. А неподвижность – это другая, это как бы ослабленная форма вот этого умирания. Она ведет себя как тело. Более того, она ходить не может. Я вам, помните, говорил в Вологодской области, ну, я сам просто в поле это записывал бабушке про всякие свадебные чины, кого как называли там, да. И она говорит, что выбирали двух подручниц, двух близких подруг, подручницы, потому что ее подруги, подруги, невесту, подружку носят, ее водили, вернее. То есть она сама не может ходить, как бы, ей нужно водить, она вела себя как тело, у нее как бы ноги отказывали, да. А более того, она не могла и есть, и пить, когда приходили подруги, значит, к ней в гости. Она, как правило, за столом не сидела вместе с подружками. Да, угощались они, она сидела в углу. Она говорить не могла, она выла, плакала, там, кричала, ну, как бы формы тоже такой коммуникации менялись там. Ну, это, конечно, не означало, что она там на диете, когда они уйдут, она будет есть все это. Мы говорим, что это не носило публичного характера, то есть вот это очень важно. То есть своим поведением она показывала, что она постепенно уходит. Уходит как девушка, да, чтобы прийти, вернуться уже в качестве мужней жены. И, ну, и так далее. И потом, конечно, уже вот эти мотивы нарастают, да. Там, конечно, там много промежуточных всяких обрядов. Вот те же самые смотрины там, и так далее, и жениха, и невесты. Но следующий важный, я просто сокращаю, важный такой обязательный обряд в рамках свадьбы, да, это рукобитие, от слова «бить по рукам», да. Заключается сделка, помните, по рукам ударить. Это все, если ты ударил по рукам, уже сделку невозможно, значит, расторгнуть. Это раньше заменял подпись там, документов, да, бить по рукам. Поэтому называют рукобитие, либо пропой, либо зарученные. Пропой не в смысле пропить, а в слово пропеть. Хотя потом уже народно пошла такая этимологизация. Пропить тоже заодно и пропить, и пропеть там. Да. То есть на самом деле, собственно, свадьба начинается с рукобития. То есть до рукобития еще можно пойти на попятное. Это не будет как бы ну, слишком оскорбительным, так показательно оскорбительным, хотя это неприятно, да. Но вот после рукобития, если ты какая-либо сторона пойдет на попятную, то это считается оскорблением. Это неприлично, и та сторона, которая идет в отказ, как бы она платит большую неустойку. Потому что именно на рукобитие уже договариваются, когда будет венчание, да, какие расходы. Ну, вообще все уже расписано, как сценарий обряда. То есть там уже после этого уже все, не остановить процесс. Как бы. Это рукобитие. Но заметьте, не невеста едет к жениху, а жених едет к невесте. Казалось бы, брак патриархальный, почему бы, согласно логике, все должно быть наоборот. Ну, рукобитие, давайте это в дом жениха, как бы, потому что ей там жить, в принципе, в будущей жене, в доме жениха, в новой семье, там нет. А невеста ведет себя, как, опять же, весь мир вращается вокруг нее, все, она неподвижная. Хотя очень странно, вы скажете, а как же так, а жених же тоже должен, по идее, умирать. Но с вами говорили о мужском взгляде на культуру, и культура описывается, и обряд свадебный, в том числе, глазами мужчин. Поэтому мужчина, жених ведет себя как живой, невеста ведет себя как мертвая, в общем. Хотя есть, как я тоже вам говорил, мы об этом с вами говорили, по-моему, в прошлый раз или позапрошлый, что есть какие-то отголоски вот такого тоже некомфортности, некомфортного состояния жениха. Ведь он тоже умирает, он должен тоже страдать. А тут он хорошо устроился, пирует, ездит там, и хоть бы что там, никакой изоляции. Но, да, подпаливали волосы. Еще что-то такое делали, вот это особенно на Западе у русских, по-моему, на Карпатах, у Гуцул, там, в общем, на стыке белорусов, украинцев и русских в этих территориях, был такой обряд подпаливания волос. Ну, как бы шуточный такой. И это, конечно, не очень приятно было, но это как бы вот редукция вот этого как бы ну, выражения смерти, да, жениха. Вот. Но это как бы вот. Это как, знаете, вот мы говорили о мужских родах, да, о куваде, это вот как там пересол, да, кашу. Пересоленную, перепеченную давали отцу новорожденного, чтобы он тоже почувствовал, как солоно было рожать его жене. Помните, мне с вами говорили? Вот, типологически это очень напоминает. Ну и да, поскольку это описывается с мужской точки зрения, то, конечно, вообще, если мы так рассматриваем пространственно, смотрим пространственный код свадебного обряда, то мы увидим, что, конечно, очень актуальна становится идея такая антагонизма между партией жениха и партией невесты. Вот это противоборство, вот этот поединок, вот это соперничество. И поэтому актуальна становится еще и идея границы как таковой. То есть от того же Байбурина и Ревентона свадьба, они предприняли опыт такой описания свадьбы через пространственный код. И не обратили внимания, что весь свадебный обряд надо рассматривать как перемещение жениха в основном. А потом уже и невеста в дом жениха, но всегда эти перемещения связаны с преодолением границ. Помните, это запирание ворот, преграды свадебному поезду, перепрыгивание порога, хлестание кнутом, дружки по воротам, по дверям. То есть вот актуализировалась идея границы. Потому что мы с вами говорим, что свадебный обряд – это переходный обряд, но переходный, он буквально переходный, в смысле, нужно пройти какое-то расстояние реальное, физическое, да, в физическом пространстве. Потому что, опять же, в традиционной культуре всегда какие-то идеи, они носят такое материальное как бы, выражение. Ну, почти всегда, да? И вот переходный обряд, он часто описывается через идею пути. Как в родинном обряде, мы с вами говорили, ребенка находят, как бы, да. А также и в погребальном обряде последний путь человека, он уходит, как бы, да. И идея пути тоже очень актуальна. Так и свадебный обряд, идея свадебного поезда, да. Как бы не была близкая церковь, хоть в пяти шагах, но ведь пешком не пойдешь. И сейчас свадебные, ну, эти, да, процессии, там, на машинах, там, да, там много всяких другого уже, там всякие статусные вещи и так далее, но, в принципе, по идее, надо это, ехать на чем-то, и это указывает на дальность дороги, потому что, а почему дальность дороги? Чтобы измениться, нужно покинуть этот мир временно, покинуть этот мир. Ну, я немножко вперед сбегаю, об этом я еще скажу. Ну, вот, короче, жених перемещается, невеста нет, рукобитие, приезжает партия жениха, вот, и встречает, значит, собственно, родственники невесты, их не пускают в дом, устраивает поединок. Помните, мы с вами говорили как-то об этом ритуальном свадебном поединке между двумя дружками. Дружки – это руководители свадьбы, да, как бы, ну, это знающие люди, это старший родственник, там, ну, и, как правило, колдун, его называют сторож, ведун, дружка, там, по-разному. Потому что это люди, обладающие знанием, в первую очередь. Знанием, как правильно вести, и словом. Словом. И помните, вот это тоже я не раз говорил, но сейчас просто напомню, потому что в тему как раз рукобития происходит вот этот обмен загадками, да, и происходит как бы вот эта идентификация взаимная, да. Ты чужой или свой? Если ты отгадал, ты свой. Не отгадал, до свидания, как бы, да. Как в военобласти вот эта система свой-чужой опознавания, да, работает. Вот. И поэтому дружка загадывает загадки. Дружка от партии невеста загадывает. Он же как бы защищает дом невесты и загадывает этим гостям загадки. И тот должен ответить. Представитель жениха, дружка, должен ответить, отгадать загадку. Ну, мы с вами говорили о том, что загадка предполагает, русская загадка, знание отгадки заранее, как правило. Вот. И поэтому он отвечает. Но помните, мы с вами опять же говорили о том, что вот есть очень интересный момент, когда люди иногда с вербального языка переходят на язык вещей, когда отгадку нужно не вербально проговорить, а нужно отдать реальную вещь, которая загадана, но молча. И это всегда очень, ну, как бы сильно действует, потому что, знаете, когда человек переходит с одного регистра на другой, с вербального языка на язык жестов или на язык вещей, как вот здесь, то это всегда указывает на особый драматизм ситуации. И это действительно отсылка к какой-то очень архаичной ситуации, когда слово, язык не имели вот такого тотального доминирования в культуре. Помните, там, дай мне там, в море, море на пяти столбах густых лесах. И тот не говорит, что это яндава с пивом, а он дает пиво, тот пьет, значит, там. Дай мне, что краше всех на свете. Или просто говорит, что краше всех на свете. И он не говорит, что это икона, а он дает икону. Или сам на рубашку за пазухи, помните, моя любимая загадка, и тот знает, что это такое, что это свеча, сам наг, ногой, да, рубашка за пазухи, то есть внутри, и он дает эту свечку. Ну, тут, что называется, док и на док нашел, да, тут, то есть тут уже прошел испытание, такое, как, ну, испытание, да, понял, что это свой, вводит в дом, да и то в синях на мосту, помните, по-русски это мост, на русском севере называется мост, то есть это опять же какой-то нечто, соединяющее два берега. Именно там тоже еще следующий ритуальный обмен пивом, например. Отец невесты дает с этим, значит, с бочкой, с ковшом пиво, выходит и три раза подчерпывает пиво, значит, и дает выпить жениху. А тот, в свою очередь, берет своего там сопровождающего тоже это ковш пива и ковшку наливкой три раза тоже, значит, черпает пиво и дает выпить этому хозяину дома. То есть, в принципе, ну, с точки, ну, пиво есть пиво, ну, как бы, чего тут, деревенское пиво там, оно, ну, не одинаково, конечно, но смысл вот этого взаимного обмена пивом, да, это как раз сближение, коммуникация, это на мосту происходит, это тоже, как бы, вот, взаимопроникновение, интеракция такая, и после этого он уже входит в дом, все гости входят в дом, жених там все, вся его родня, там друзья, и там уже пируют. Ну и уже там заключают сделку, бьют по рукам, да, уже договариваются о дне свадьбы. Это может быть по-разному, это может быть через две недели, через месяц, там по-разному, в зависимости от сезона. То, что, ну, и осенью, и весной женились, там, например, да, вот, и по-разному бывало. Только в пост нельзя было жениться. А потом... Да, иногда именно на рукобитии происходил обряд прощания с красотой, но, как правило, все-таки на девичнике. Девичник – это уже накануне венчания, вечером, когда девушки к невесте просватанной приходили, девушки, и, значит, ну, как бы прощались с ней как с девушкой, как с подругой. И это действительно был очень такой полный драматизма обряд. Что такое краса-то? Это, ну, именно ударить на первое слово, краса-то. Да, это, ну, в принципе, это как бы культурный эквивалент девушки. Это выражение, это символ девичества, краса-то. Она должна с ней проститься, потому что ей красота не нужна уже в качестве жены. Это будет ей мешать. Потому что, ну, будут притягивать мужские взгляды, там, и так далее, кому это нужно. Поэтому она должна избавиться от этой красоты. Но, скорее всего, красота – это более широкое понятие, не просто красота, да, но это девичество, и это то, что, это вот эта лемби, да, как бы, или славутность, то есть это от этого, ну, это уже мешает ей, потому что она уже не свободна. Это нужно отдать свою вот эту долю невесты подругам, передать, мочить передачи. Знаете, как сейчас кидать букет, там, и кто поймает, вот, да, как там был забыть замуж в этом году. Вот. А тут это надо передать, и иногда это уничтожалось. Красота, она, опять же, это ведь понятие такое, как бы концепт, да, но опять же, как это характерно для там, деревенской культуры, сельской культуры, эта идея имеет материальное воплощение. Это могла быть кудель, это могли быть волосы, немножко отрезанный кусочек, это могла быть прялка, а часто это бывала елочка, вот. Часто делали елочку, как на Новый год, ну, такой елку ставили на стол, украшались лентами. Ну, это или просто ленты, вот эти девичьи повязки, да, ленты. И либо это ленточки разбирались там подругами, чтобы они тоже вышли замуж там. Либо кутель вот это, да, просто уничтожалась, сжигалась. Переплетали, ну, как бы, косу. И жених должен был, например, переплести, он приходил, да, мог на девичник прийти, переплести и заводить косой. Был целый ритуал, там, типа, выкупа места там у брата, невесты, если был брат там. А в косе там множество булавок, иголок, и жених кольца, кстати, тоже вот мотив некомфорта, вот, и физического, и боли какой-то, тоже очень важно. Он колется, но как бы он все-таки, может быть, и не сразу, но завладевает косой, расплетает ее. Но это тоже символизирует, как и, значит, подчинение своей власти, потому что и превращение ее в супругу свою в будущем, потому что это тоже описывалось через изменение прически. Но это уже позже, на следующий день. Но в девичник, помимо того, что вот она прощается с красотой, поет печальные песни, там, например, да, здесь еще важно становится и... Вот эти смертные мотивы. Вот смертные мотивы достигают своей кульминации. Расплетают косы, она с спущенными волосами начинает причитать. И свадебные причитания напоминают очень погребальные причитания. Немножко другое интонирование там, но тем не менее. Как и любое причитание, оно вот в состоянии транса воспроизводится. То есть в русской традиции невеста, она раскачивается. Да, и, видимо, это помогает вспомнить, как цвал. По крайней мере, когда бабушка просит почитать, она не говорит, что ой, да я не помню, мне нужно заплакать. Чтобы заплакать, в русской традиции своя техника вхождения в этот транс, это раскачивание. Вот, они начинают раскачиваться, попадают в такое состояние определенное, и они говорят, что все слова-то в животе, а вот когда раскачаешься, вот заплачешься, слова как бы приходят и начинают почитать. Ну, это всегда тяжело, кстати, записывать. И я не очень люблю записывать почитания, тем более я там не филолог, там и не музыковед. Вот. Но у меня был опыт. И... Ну, я, по-моему, тоже говорил, и обычно все заканчивается не очень хорошо. Бедная бабушка там учит сознание терять, ну, старая, и с точки зрения этики не очень хорошо. Потому что ты дети убегают, ты что, нашу маму там хочешь могилу свести, она и сердце не выдержит. Ну, ты что, сейчас бабушки только помнят почитание. Вот. Ну, единственный такой случай в моей практике был... когда женщина могла контролировать себя. Но это, конечно, высший пилотаж, тоже, по-моему, говорил об этом. Когда вот такая Ульяна Денисова, моя любимая информант вот, в Владимирской области, 84 года ей была бабушка, она начинала почитать и раскачивалась. И у нее уже интонирование менялось, и лексика такая очень красивая. Она начинала плакать. И вот на этой грани, нормальной состоянии транса, она вдруг себя одергивала. Каким образом? Она приходила на другой регистр. Она начинала комментировать мне некоторые слова, думая, предполагая, иногда справедливо, что я не все понимаю. А это же другое, комментирование совершенно другое, как бы, ну, что называется, полушария работает мозг, да? И она тем самым себя останавливала. Потом опять начинала почитать, опять ее вот это затягивала, и чувствовала, что ее уже совсем это затягивает в пропасть там. она начинала меня объяснять, комментировать, и тем самым удерживая себя вот, в этом, на этой грани. Но это единственный случай такой был. Я почему это говорю, что, конечно, это почитание очень, ну, как бы оно, это сильная вещь. Я слышал причитание реконструкции просто в консерватории, и есть такой фестиваль фольклорный, я там член жюри, уже много лет езжу, Псковские жемчужины, в Пушгарах, и устраивает консерватория наша. И там молодежь, и дети старшего возраста в основном, и молодежь, они, значит, участвуют в всяких там, этих конкурсах, и мы оцениваем там обряды, пение, почитание, эпический жанр. Они все это в экспедициях собирают, и драки, музыка, там, игра инструментов, на густах, например. И с точки зрения аутентичности мы это оцениваем. Диалекты, например, интонирование, то есть они все четко, они традицию каждой деревни знают, которые когда ездят, и они воспроизводят именно ту деревенскую традицию конкретного человека, которую они зафиксировали. Ну и там в том числе есть причитания. Ну, мы не очень любим, как сказать, там очень тяжело, потому что, знаете, 15-летняя девушка начинает почитать там. Накрывают ее, да, всегда почитают, когда накрывают, лицо закрывают, но она мертвая, как бы, да. И с вами почитание начинает вот, ну это как бы она, это ее номер такой, да, начинает почитать. Это Пушгарах, там, знаете, на лугу, там красивые места, леса такие сосновые. Начинает почитать, ее же потом долго, и она не уже себя придет.
Не остановить.
Нет, ее останавливают, но ее потом это, ну, девчонки, там, потому что она вся зареванная, естественно. Потому что ее воет, она входит в это состояние такое, очень неприятное, наверное. То есть, ну это тяжело, короче. Вот. Но невеста, она должна почитать, она должна плакать. Не потому, что там не полюбил выходить замуж, а то, что ритуал требует, она же плачет, она же умирает, по своему девичеству плачет, как бы, да, она становится другой. Я вам говорю, помните, она раскачивается, иногда как-то там пишут, говорят, хрястается руками головой об столешницу с такой силой, что раскалывается, да, вот такую точно дубовую крышку стола. И при этом она чувствует боль. Почему? Она же покойник. А чувство не боли — это фундаментальное тоже свойство живых людей. Знаете, как у болгар, там, когда умирает человек, там тоже пытались его идентифицировать, а вдруг он живой, и начинает его колоть, поджигать, но если не реагирует, значит действительно мертвый. А невеста, помните, само название невеста, мы говорим, невеста, что не закрытое лицо. Отсюда, вы помните, идеи подмена невесты, поиски яркие, вот эти игры. Они подменили невесту там и действительно устраивали такие, обряды, ритуал. Жених должен узнать, угадать. На рукобитие, кстати, девичник. Вот, кстати, жених должен угадать, кто его невеста. Ну, не то, что там как-то не может быть, помните, это фильм, комедия, да? Забыл на ком, забыл внешность своей невесты. Где там вот играет Куравлев и Крамер. А здесь имеется в виду, что девушки, подруги прячут лица, все одинаково одетые. И он должен там, например, по ногам угадать там, или еще как-то. Но, видимо, на знак все-таки даст, что это я. Он должен угадать, ему дается 3 попытки. Если не угадает, то это предвестие такого несчастливого брака будет. Но сам мотив идентификации очень важным является. Мы с вами об этом говорили не раз уже. И на свадьбе, опять же, он актуализируется, мотив. Кто ты такой? Ты же не... В фольклоре он чуженин, она чуженина. Враг или вражина, да, вражина, там по-разному. То есть это всегда чужак. И всегда есть мотив нежелания выйти замуж. Даже если ты влюблен, влюблена, там, да, ну, ты призываешь, чтобы расстроить свадьбу, чтобы опрокинуть спивной котел. В фольклорных текстах вот этот мотив разрушения свадьбы, он присутствует. Свадебная баня очень важный, кстати, этап. И вот девичник баню готовит. Даже в тех традициях вокальных, где нет свадьбы, нет бани как таковой, но впечатывались, там баня присутствует в фольклорных текстах. Она поэтому вот раскатись, не хочу я идти в баню, паровую, моя банюшка, пусть она раскатится по бревнышку, и пусть вода зальет огонь в печи, там, и так далее, прокинься этот котел. Мотив нежелания идти в баню, потому что именно в бане происходит ее преображение. В реале, если баня есть, то действительно ее ведут в баню. Там, где бани нет, там, соответственно, ее никуда не ведут, там просто вербально исполняет ее. Там, где бани есть, ее колдун ведет в баню, дружка, и моет ее, и иногда причиняет ей болевые какие-то ощущения, как бы вытягивая руки в разные стороны, разрывая на куски, как бы, такой. Ну, мотив, и жертвоприношение, как бы, да, и самопожертвование, и мотив расчленения тела ради новой жизни, пересотворения.
Шаманские мотивы.
Шаманские мотивы. Происходит как бы пересотворение невесты. Такие достаточно грустные мотивы. Это вот в девичник, канун венчания. Ну, а на следующий день уже, значит, собирается свадебный пояс. Естественно, благословение, да, проходит под иконой, родители напутствуют, собирается свадебный поезд, который, конечно, очень достаточно сложная структура, там князь, княгиня, тоже интересно используют эти социальные термины для обозначения, значит, всяких статусов королей в свадебном поезде, да, и вообще свадьбы. Это указывает на высокий статус жениха и невесты, да, князь и княгиня их называют, используя вот социальную терминологию. Боярыня, там, да, бояре в поезде и так далее. То есть это говорит о том, что они главные герои. Вот, но я сейчас уже подробно не буду говорить, но опять же для нас важно, что запрягают лошадь. Садятся, значит, в сани и едут. Но едут не сразу в церковь, а объезжают как бы деревню. И не просто объезжают деревню, а выезжают в поле. То, что фольклор... И поют песни всякие. И вот в фольклорных текстах звучит образ дикого поля. Поле не в смысле, там, опушка поля, поляна, да? А именно как место, где все перемешано. Это место хаоса. Потому что если буквально следовать тексту вот этих песен, то там зима и лето одновременно, там леса и море, степи и там, не знаю, пустыни, и все это вместе. Вот. То есть это хаос. И именно там происходит преображение жениха и невесты. Именно там, выезжая в поле, ну, в Агнополис, например, грубо говоря, просто выезжая, да, в реальном пространстве. Именно там невеста демонстративно выкидывает как бы платок, который она плачет. Она уже перестает плакать. Она постепенно начинает возвращаться в этот мир, но уже в новом статусе. Уже, еще, начиная, уже перед венчанием. И жених уже начинает себя по-другому немножко вести. И, ну, это, знаете, как в жизни. То есть, чтобы измениться, нужно вырваться из этой клетки, как бы из этой социальной структуры, из этого мира порядка, упорядоченности, потому что здесь нас связывают профессиональные, семейные связи, там, родственные, соседские, какие угодно там. Мы здесь не свободны. Ну и как-то в жизни бывает, чтобы измениться, нужно куда-то совершить путешествие, куда-то далеко вырваться, и тут чувствуешь себя как птица в полете, свободная. Вот, именно там происходит преображение. И в фольклорных текстах звучит эта идея вот временной смерти, как бы, да, или путешествия в иной мир, в это дикое поле, где все перемешку, которое описывается как некультурное такое пространство. Но это необходимое условие. Поэтому и дорога-то дальняя, поэтому запрягают лошадей. Даже если, опять же, церковь рядом с домом, нельзя пешком идти. Тогда это не будет настоящая свадьба. Тогда это ты здесь, я остался, и тебе будет трудно измениться здесь. Поэтому нужно совершить путешествие. Ну и приезжает церковь, и происходит венчание. Именно там, в пределе церкви, ее окручивают по бабье, да, и расплетают косы, две косы. И вокруг головы платком это венчают, держат венцы над головой, да, и, соответственно, вот происходит такое бракосочетание, венчание. А после этого уже поезд едет в дом жениха, при этом перегораживают, устраивают, ну, преграду, да, своим поезду откупаются, боятся очень обидеть кого-либо, всегда приглашают, ну, многих, потому что боятся порчи, особенно боялись колдовской порчи, то есть на свадьбах всегда присутствовали колдуны, не дай бог кого-то не пригласишь, они испортят свадьбу, либо они остановят поезд, то есть, ну, известная история, как лошади вдруг встанут и не едут, ни за что, все в мыле и все, и тогда платят много денег тому, кого подозревают в этом, значит, порче, и он как бы отпускает свадьбу. Либо, если злой колдун, то, значит, превращает в волков. Это известный сюжет фольклорный, когда свадебный поезд превращается, ну, как бы волчья свадьба, волков все превращаются. Потом бабушка, меня одна бабушка реально как бы видела это разговор, там, да, я помню, там, волков-то превратили в поезд, потому что там колдун-то был, он такой злой был. А потом жених-то, говорит, прибежал волк. Я, например, что рассказывала, прибежал волк, значит, в дом, и увидели, что у него гребешок вот здесь, это как бы, ну, на груди, в шерсти, пытались взять оттуда, как, ну, типа в кармане, ну, то, что это жених прибежал. Но она как-то так смешно по-детски это объясняла. Ну, вот как бы это рассказывает, как некие реальные истории, случаи. Ну, и боялись также, что может он испортить жениха, снять пояс, то есть сделать его импотентом временным, это называется снять пояс, то есть лишение силы жениха. Ну и так далее, как бы, да, поэтому старались обезопасить себе, ну и, соответственно, невеста, там много узлов всяких, Мережка, сеть рыболовная под платьем и так далее, и так далее. Всего этого, конечно, много было добра. И, кстати, невеста иногда одевалась на себя очень много одежды. Это тоже очень интересно, потому что не один там сарафан. Специально свадебной одежды же не было, да, была просто праздничная одежда в же время. Но. И раньше это объясняли тем, чтобы она даже, ну, хотела показать, ну, родители хотели показать ее приданое, как бы, что она богатая, состоятельная, много-много одежды. Там, знаете, по 10 слоев одежды. На самом деле дело не только в этом, не столько в этом, а сколько в том, чтобы показать свою долю и свою вот эту жизненную силу. Потому что у каждого есть доля. Вот, по крайней мере, в славянской культуре есть концепт доли. Очень важно. Доля — это нечто, мы с вами говорили. Вот. А доля — это нечто, нас, то, что и объединяет. Вот. Это как бы жизненная сила, которую мы изживаем. Но и то, что является результатом деления. Вот. Но мы живы до тех пор, пока у нас есть эта доля. Это некая жизненная энергия. Так вот, поскольку, опять же, мысли требуют конкретики, как бы конкретизации, материализации каких-то концептов идеи, то эта идея доли, она, значит, в данном случае выражается в этой полноте тела, которая символизирует избыток жизненной энергии. Она, значит, фертильна, она детородна, она будет долго жить, в ней много энергии, она здорова. И вот этот мотив полноты, такой, как бы телесной полноты. Отсюда, кстати, до сих пор да, в деревнях как там? Ой, какой-то худенький, бабушки говорят. Ну как бы, ты себя считаешь там толстым или вполне упитанным, ты приезжаешь в деревню, и слово худой, а слово худо же, да. Сейчас, конечно, инверсия произошла уже давно. Но это влияние, конечно, городской культуры и моды там определенные. А в русской деревне быть худым — это не есть хорошо, как бы, да. Поэтому, значит, человека мало энергии, мало доли, жизненной силы у него на самом деле. Но слишком толстым тоже, там тоже мотив полноты, такой болезни, это плохо. Ну, если он говорит, что тянет к земле, он умрет и так далее. То есть, ну, главное, чтобы был некий баланс. Вот, и, значит, дом жениха, впереди дружка, он такой проводник, у него кнут, символ дружки, полотенце и кнут. Кнут, знаете, не надо рассматривать как фаллический символ, он как бы протыкает все, что на пути, вот эти ворота, но как бы тоже иногда интерпретируют как это символизация вот этой дефлорации невесты, но врата, ворота, ими же обозначали женские гениталии, и вот дружка такой первопроходец, и вот эти границы он преодолевает, значит, показывая дорогу, значит, молодым, и вот этот свадебный пояс в дом жениха, там их встречают, и там целый тоже ритуал. И для невесты очень важно себя правильно повести, она должна была прыгнуть через порог и сказать: «Кыш, овечки, волк идет», ну, чтобы свекровь там ее, значит, не была главной, не мучила. Ну, конечно, свекровь прислушивается, она же сама когда-то это делала, ну, это целая игра, как бы, да. Вот, и садятся за стол, я уже с скороговоркой, да. Но интересно, что молодые не должны были есть и пить, ну, минимум. То есть, если они дают пиво, то они из одного стакана пьют. Если дают там, ну что там, кашу или что-то блюдо, то из одной тарелки. И то чуть-чуть попробовать, но они не пируют, не едят. Это гости там пируют, едят, пьют пиво там, и так далее, и так далее. Ведут себя достаточно разнузданно. А молодые час-два, ну, садятся на шубу вырту, знаете, чтобы были богаты, там я уж такие вещи не буду говорить, там много-много, вот, опять же, неблагодарное дело пересказывать свадебный обряд. Вот, но... Интересно то, что они сидят час или два, молодые, а потом их уводят на брачную, значит, постель, да, и молодежь уходит, не женатая, не семейная, потому что вот как только уводят, значит, молодых, дальше начинается другая свадьба, и зачастую очень как бы неприличная, потому что... Смысл-то вообще свадебного обряда, это как бы тоже разгорячить кровь, чтобы все у них удалось, и поэтому дальше идет сплошная нецензурщина. Раньше это не публиковалось, поэтому у нас было достаточно искаженное представление о свадьбе, а потом стали публиковать, это уже постсоветское время. Все, публикация, знаете, какого репринтное издание, например, там дореволюционное, когда, кстати, цензура была не такая жесткая, как сейчас. И, ну, как в советское время, скажем так, сейчас, конечно, не такая уже жесткая. Вот, Елеонская такая фольклористка была, она в 20-х годах, значит, в 16-м году, вернее, публиковала это свадебные песни с матом. И там все, ну, там просто это надо как бы видеть, читать, потому что очень неприлично. Не то, что там с матом, матерные там песни, там, не типа частушек, А там все это подробно описано, значит, что должен делать жених с невестой, там, в подробностях, и все это с матом. Но поскольку это знание табуировано для молодежи неженатой, то они сгоняются со свадьбы там. А молодых в это время уводят. И они тоже как бы особо и не слышат вроде бы там. Ну, а взрослые, значит, веселятся, и, соответственно, это продолжается достаточно вот, вот такая неприличная часть свадьбы.
Хочется гости поют, да?
Да, гости поют, да.
Жених с невестой, это время.
А их, жениха и невеста, да, их уводят на брачную ложу. Но это целая история уже. Какой брачную ложу? И давайте, может быть, так, потому что сейчас уже время. И у меня все равно там еще где-то... Ну, ненадолго, но про брачную ночь, наверное, и про следующее, может быть, я начну следующий лекцию, а потом...
Давайте, конечно.
Да? Потому что, ну, не хочется комкать, потому что это тоже очень интересно, про брачную ложь, брачную постель, что там делали, это отдельная тема, но это очень важный этап. Так что, на самом интересном становится.
Ну, тогда закончим.
Хорошо, спасибо.